国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. В 2016 году в Китае качество пищевых продуктов сохранилось на стабильном уровне. Страны ЕС усилили обмен развединформацией в целях антитеррористической борьбы. Борьба с терроризмом может стать отправной точкой для диалога Российской Федерации и США. Об этом заявил Дмитрий Песков. А сейчас об этих и других новостях подробно. В 2016 году в Китае качество пищевых продуктов сохранилось на стабильном уровне. Об этом сообщили в понедельник в Главном государственном управлении контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР. Согласно данным ведомства, в 2016 году в стране в выборочном порядке было проверено качество 257 тысяч партий пищевых продуктов, коэффициент соответствия стандартам качества которых составил 96,8%, что аналогично показателям предыдущего года. Заместитель руководителя управления Го Вэн Ци сообщил, что качество основных категорий продуктов питания находится на более высоком уровне. Так, коэффициент соответствия стандартам качества продовольственных товаров достиг 98,2%, растительного масла, жиров и прочих продуктов из них – 97,8%, мяса, яиц, овощей и фруктов – 98%, молочной продукции – 99,5%. По итогам проверок, в последние два года в стране непрерывно повышалось качество таких видов товаров, как приправы, напитки, фруктовые изделия, яичные продукты, крахмал, пищевые добавки, продукты питания оздоровительно-профилактического назначения и другие. В 2017 году в китайской столице будет вестись строительство 20 линий и участков линий метрополитена, общая протяженность которых превысит 350 километров. Об этом сообщили в пресс-канцелярии Пекина. Как сообщается, для рельсового транспорта столицы 2017 год обещает быть самым плодотворным в истории. В нынешнем году начнется строительство двух веток метрополитена – линии CBD, проходящей через центральный деловой район столицы, и линии Яншань-Фаншан на юго-западе города. По состоянию на сегодняшний день в Пекине действует 19 линий рельсового транспорта, общая протяженность которых составляет 574 километра. На восточной оконечности третьего по величине в Китае острова Чунминдао, расположенного в устье реки Янцзы, находится самый настоящий птичий рай – государственный природный заповедник по охране птиц Дунтань. В зимнюю стужу, когда с моря дует холодный ветер, заповедник Дунтань переживает самую горячую пору. Сюда слетаются на зимовку свыше 290 видов водоплавающих птиц семейства утиных, журавлиных, цапливых и чайковых из Новой Зеландии, Австралии, России, Республики Корея и Японии. До, во время и по окончанию Нового года по лунному календарю охраняющие птиц работники заповедника работают не покладая рук, с тем, чтобы все прилетевшие издалека в Китай пернатые гости комфортно разместились и провели здесь свою зимовку. Из-за улучшения экологии, повышения безопасности и прочих условий в государственном заповеднике Дунтань все больше птиц проделывают долгий путь, чтобы отдохнуть именно здесь. В прошедшем году в Дунтань прилетали на зимовье свыше 100 тысяч перелетных птиц, что значительно превышает их число в прошлые годы, отмечают орнитологи. После завершения празднования Нового года по лунному календарю данный заповедник будет встречать мигрирующих через его территорию перелетных птиц. А летом сюда прибудут перелетные птицы для выведения потомства. Благодаря улучшению окружающей среды все четыре сезона года в заповедник Дунтань постоянно прибывают все новые и новые пернатые гости. В 2016 году провинция Хунань, центральный Китай, и ее города установили побратимские отношения с 6 зарубежными административно-территориальными единицами, благодаря чему число таких связей провинции с зарубежными регионами и городами увеличилось до 74. В том числе 16 из них установлены на провинциальном уровне, 48 на городском уровне, 10 на уездном уровне. Об этом сообщили в канцелярии по иностранным делам провинции. В частности, дружественные связи в ушедшем году провинция Хунань установила с Жудицом, областью Румынии Быстрица Несеуд, с Медье, областью Венгрии Шамоть и с провинцией Нидерландов Гронинген. город Сянтань установил побратимские отношения с танзанийским городом Мусома и российским Ульяновском, а город Чэньчжоу с городом Юар-Кимберли. По словам главы канцелярии по иностранным делам провинции Сяо Байлин, в 2017 году Хунань планирует продолжать углублять международное сотрудничество и обмены в различных областях и установить побратимские отношения не менее чем с 6 зарубежными административно-территориальными единицами, чтобы довести общее число таких связей как минимум до 80. Также будет сделан особый акцент на развитии сотрудничества со странами, расположенными вдоль одного пояса, одного пути. На днях Государственное управление лесного хозяйства КНР утвердило создание в провинции Цинхай на северо-западе страны 4 новых национальных парков водно-болотных угодий. Общее число таких парков в Цинхае выросло с 1 в 2013 году до нынешних 19, а площадь таких заповедников превысила 325 тысяч гектаров. По этому показателю Цинхай уступает лишь Синьцзяну и внутренней Монголии. Как рассказал заведующим Центром охраны управления заполученными землями Цинхайского управления лесного хозяйства Ма Цзянхай, 3 из 4 новых парков расположены в районе истоков 3 рек – Янцзы, Хуанхэ и Лансандзян. Еще один в бассейне острова Цинхайху. Площадь находящихся под охраной заболоченных земель увеличилась почти на 21 тысячу гектаров. По словам Ма Цзянхая, территории, включенные в состав новых национальных парков, отличаются большим разнообразием флоры и фауны, множеством живописных ландшафтов и богатыми историко-культурными ресурсами. Создание новых национальных парков водно-болотных угодий сыграет важную роль в сохранении и защите соответствующих экосистем высокогорья, отметил начальник Цинхайского управления лесного хозяйства Дан Сяоюн. В понедельник Европейское полицейское ведомство Европол заявило о том, что создание Европейского центра по борьбе с терроризмом способствовало повышению эффективности сотрудничества стран-членов Европейского союза ЕС по вопросам противодействия терроризму. Так, в 2016 году страны ЕС усилили обмен развединформацией в сфере антитеррористической деятельности. В заявлении отмечается, что над Европой нависла самая серьезная за последние 10 лет террористическая угроза. За год с момента основания Европейский центр по борьбе с терроризмом стал главным узлом обмена информацией между странами ЕС, а также между ЕС и прочими сторонами, участвующими в процессах противостояния терроризму. Центр сыграл значимую роль в анализе разведданных и координации действий сторон. Это говорит о глубоком осознании странами ЕС необходимости более тесного сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом. По сообщению Европола, в 2016 году организация скоординировала и поддержала 127 антитеррористических операций стран ЕС, что на 50% больше по сравнению с 2015 годом. Директор Европола Роб Уэйнрайт отметил, что создание Европейского центра по борьбе с терроризмом значительно повысило эффективность и скорость обмена информацией. Центр имеет для ЕС важное значение в противодействии терроризму. Европейский центр по борьбе с терроризмом был открыт в январе 2016 года. Центр базируется в штаб-квартире Европола в Гааге. Цель центра – усиление обмена развединформацией и координация действий в таких областях, как поддержка государств-членов ЕС в борьбе с боевиками-джихадистами и экстремистами, выявление источников финансирования террористических организаций, борьба с вербовкой, пропагандой и экстремистской деятельностью в интернете, противодействие контрабанде оружия и так далее. Между тем, совместная борьба с терроризмом может стать отправной точкой для потепления отношений России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 февраля в Праге состоится первая в нынешнем году встреча официальных представителей Грузии и РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений. Об этом сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. На встрече речь пойдет о торгово-экономических и транспортных вопросах, отметил он. Российскую сторону на встрече будет представлять статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года в Женеве. До сих пор в Праге состоялись 12 аналогичных встреч. На встречах рассматриваются вопросы торгово-экономических связей, культурного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере безопасности и так далее. В понедельник стартовала ежегодная Европейская парламентская неделя, в ходе которой парламентарии всего Европейского Союза проведут обсуждение координации экономической политики. В ходе трехдневного мероприятия члены Европейского парламента встретятся со своими коллегами из государств-членов ЕС для обсуждения способов стимулирования экономического роста и занятости, а также вопросов справедливости, сокращения социального неравенства, борьбы с бедностью и так далее. Конференция началась с дискуссии о приоритетах экономической политики на текущий год, включая структурные реформы, инвестиции, ответственную фискальную политику, и продолжилась обменом мнениями о том, как сделать экономический и валютный союз ЕС сильнее и эффективнее. Состоявшиеся в понедельник дебаты были частью европейского семестра, который представляет собой цикл координации экономической и фискальной политики в рамках ЕС. От законодателей стран ЕС ждут более эффективного выполнения рекомендаций, выдвинутых для конкретных стран, которые были сформулированы институтами ЕС в прошлом году в результате дебатов. Украина возобновила экспорт мяса птицы и изготовленных из него субпродуктов в страны ЕС после двухмесячного перерыва. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Временная приостановка поставок была инициирована ЕС из-за того, что в конце ноября прошлого года в Херсонской области на юге Украины зафиксировали вспышку птичьего гриппа. За 10 месяцев 2016 года Украина поставила на внешние рынки почти 200 тысяч тонн мяса птицы и изготовленных из него субпродуктов. При этом на ЕС пришлось 16% от совокупного объема экспорта. Организация Объединенных Наций в понедельник выступила с заявлением, в котором осудила нападение на мечеть в канадском городе Квебек. Пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжарик выступил с заявлением, в котором отметил, что он пристально следит за расследованием ужасающего нападения на мечеть в канадском Квебеке. «Мы твердо осуждаем нападение на храмы, и в частности данный случай, имеющий четкую террористическую направленность», заявил он, добавив, что отличающийся своей толерантностью и многообразием народ Канады должен сплотиться перед лицом угрозы, отказавшись от любых конфликтов на религиозной почве. Напомним, вечером минувшего воскресенья было совершено вооруженное нападение на мечеть в Квебеке, в ходе которого погибли 6 человек. Очевидцы сообщили, что 3 стрелка открыли огонь по порядка 40 людям, собравшимся напротив культурного центра мечети. Согласно принятому парламентом Ирака решению, правительству страны рекомендовано принять ответные меры в связи с новой миграционной политикой правительства США. Комитет по внешней политике иракского парламента 29 января представил проект документа, рекомендующего правительству принять зеркальные контрмеры в ответ на подписанный президентом США Дональдом Трампом административный приказ о запрете на въезд в страну для граждан Ирака. Парламент Ирака одобрил и принял данный проект решения. Министерство иностранных дел Ирака в опубликованном заявлении выразило сожаление по поводу решения правительства США. В заявлении говорится: «Мы выражаем сожаление в связи с применением правительством США такой меры в отношении дружественных им стран. Новое правительство США должно пересмотреть это ошибочное решение». Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Дорогие друзья, наступил важнейший в Китае праздник – Новый год по китайскому лунному календарю. Его также называют праздником весны, поскольку считается, что в этот день начинается ранняя весна. В этом году праздник весны, Чунцзе, приходится на 28 января. В сегодняшней программе я расскажу вам о легендах и преданиях, связанных с праздником весны. Предновогоднюю ночь часто называют «бессонная ночь» в канун Нового года. Согласно традиции, никто не должен ложиться спать как минимум до наступления полуночи. Обычно празднования, застолья и гуляния продолжаются до 4-5 часов утра. Истоки этой традиции можно обнаружить в одной любопытной истории. Давным-давно в глубоких ущельях и темных лесах обитало страшное чудовище, которое люди называли нянь. Слово также означает год. Монстр, вселявший ужас своим свирепым видом и безжалостным характером, пожирал все живое, что встречал на своем пути. В рот к нему попадали все, от червя до человека, и каждый день страшилище выбирало себе новое лакомство. Лицо любого, кто даже просто слышал имя зверя, искажалось от ужаса. Нень каждые 365 дней пробирался в села за новой жертвой. Причем чудовище показывалось лишь темной ночью, а с первыми криками петуха на рассвете скрывалось в горах. Страшную ночь, когда должен был свирепствовать нень, народ стал называть няньгуань, что означает «рубеж няня», или же буквально «конец года». Каждый раз перед роковым вечером каждая семья заранее готовила ужин. Вымывала начисто кухню, накрепко запирала загоны для скота и курятники для куриц, запечатывала парадную дверь и черный ход, а с наступлением ночи пряталась в комнате и устраивала ночной ужин спасения от нянь. Буквально ужин в новогоднюю ночь. За столом собирались представители всех поколений, от мала до велика, что символизировало гармоничное единение семьи. Перед едой также следовало принести жертву уже усопшим родственникам и призвать духов предков защитить живых, помочь семье благополучно пережить ночь. По окончанию ужина никто не осмеливался ложиться спать. Члены семьи ютились вместе, подбадривая друг друга разговорами, жгли свечи и масляные лампы. Семья бодрствовала всю ночь до рассвета, когда, по преданию, вся нечисть и все болезни уходили с первыми лучами солнца. Когда ночь оставалась позади, люди встречали Новый год, который обещал быть счастливым и удачным. Этот обычай дошел до наших дней.
Праздник весны не 8 марта. Лунный Новый год на МРТ.
Поговорим о празднике весны.
Во время праздника весны китайцы по традиции наклеивают на дверь рисунки с изображениями хранителей входа. Что это за хранители входа и зачем их рисунки наклеивают на дверь? Китайцы полагают, что парные рисунки с изображениями воинственных хранителей наклеивают на двери, чтобы преградить путь в дом нечистой силе, защитить благополучие и счастье всех членов семьи. Существует древняя легенда о происхождении божеств-хранителей входа. На мифической горе Душушань в Восточном море росло огромное персиковое дерево. Ствол дерева устремился в небо на невиданную высоту – 3000 ли. Ли – традиционная мера длины в Китае, равная половине километра, то есть высота дерева составляла около 1500 километров. Ветви персикового дерева простирались на северо-восток к воротам духов, через которые проходила вся нечистая сила. Под деревом сидели два духа – Шэньту и Юйлэй, которые следили за поведением этой нечисти. Когда замечали, что кто-то из духов беснуется и безобразничает, то связывали его соломенными жгутами и бросали на съедение тиграм. С древних времен люди стали ставить у входа в свой дом дощечки из персикового дерева с изображениями Шэньту и Юйлэя. Таким образом, моля духов-охранников о защите дома от нападок нечисти. В процессе исторического развития образы духов-хранителей менялись. Так, в эпоху правления династии Тан на место духов Шэньту и Юйлэя пришли генералы Цинцюнь и Ючи Цзиндэ. По преданию, однажды танский император Тайцзун, при рождении нареченный Ли Шиминем, заболел и стал видеть кошмары. Глубокой ночью он стал часто слышать крики бесов. Прослышав об этом, министры предложили поставить ночную стражу у императорских покоев и выбрали для этого важного задания двух основателей династии, известных генералов Цинцюня и Ючи Цзиндэ, которые охраняли ночами сон императора в полном военном облачении. Не прошло и нескольких ночей, как болезнь императора отступила. После этого случая Тайцзун приказал художникам нарисовать Цинцюня и Юйчи Цзиндэ и приклеить изображение генералов у входа в покои для защиты от чертовщины и нечистой силы. Весть о деянии императора очень быстро распространилась среди простого люда, который быстро последовал примеру правителя. Впоследствии сон духов-охранников входа постоянно пополнялся. Люди стали вешать изображения Цинцюня и Юйчи Цзиндэ и прочих святых у парадного входа, портреты опытного борца с нечистой силой Джун Куя приклеивали на черный ход для изгнания духов. Считалось, что после этого дом был прекрасно защищен, и спереди, и сзади духам было не пройти. В настоящее время китайцы наклеивают на двери рисунки с изображениями духов-хранителей не только в целях защиты от нечистой силы, но и для того, чтобы подчеркнуть атмосферу праздника. Китайцы верят, что духи-хранители могут защитить их благополучие и их домашний очаг на протяжении всего наступающего года.
Праздник весны не 8 марта. Лунный Новый год на МРТ.
Поговорим о празднике весны.
Дорогие радиослушатели, знаете ли вы, что в Древнем Китае фонарь у дома был своего рода его визиткой? До изобретения электричества фонари в течение многих веков были главным инструментом освещения. Фонарь, в который вставлялась свеча, обтягивали прозрачной бумагой, шелком или тканью. Иногда на фонаре, который висел у входа в дом, писали фамилию хозяина, и фонарь, помимо основной функции освещения, выполнял еще и роль визитной карточки. Также был особый вид фонарей – дворцовый, шести- или восьмиугольный, обычно из шелка красного цвета, расписанный цветными рисунками, с красивой бахромой внизу. Наибольшей популярностью пользуются большие круглые красные фонари. Такие фонари висят сейчас перед воротами Тяньаньмэнь в Пекине. В праздник весны и в праздник фонарей 15-й день первого месяца по лунному календарю, знаменующий собой окончание праздника весны, стало традицией вывешивать красные фонари у двери не только в богатых домах, но и у жилищ простых людей. В эти дни вся страна всегда светится миллионами огней. В этом море фонарей выделяется праздничный фонарь Цзоумаден, с движущимися внутри тенями, вырезанных из бумаги лошадей и других фигурок. Фонарь Цзоумаден вращающийся. В центре такого фонаря устанавливается колесико, благодаря чему корпус фонаря может вращаться, и изображение конницы на фонаре приходит в движение. Отсюда и название фонаря. Иногда такие фонари рассказывают целые истории. При вращении фонаря Цзоумаден картинки начинают мелькать одна за другой, Поэтому слово «цомаден» приобрело еще одно значение – быстрая смена явлений, событий, лиц, династий. В настоящее время, в период празднования Нового года по лунному календарю, увидеть красные фонари можно не только в Китае, но и во множестве стран и регионах мира. Не только там, где есть городские районы Чайнатауны, но и там, где проживают совсем небольшие китайские диаспоры. Этот прекрасный и радостный праздник давно не имеет границ и стал интернациональным. Китайский Новый год празднуют миллионы и миллионы людей по всему миру. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Еще раз поздравляем вас с китайским Новым годом. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
祝福你，谁你冲天志，百尺竿头高起。一生中，愿你每一天，时时笑开眉。衷心祝福你，永远祝福你，但都珍惜你。祝福你，在你一生里，永远充满欢喜，好开心，共你好知己，时时笑开眉。春风为你吹开满山花，秋雨伴你天空万里飞，让白夜灿烂，心中美梦，冬天冰霜不至。祝福你，随你冲天志，百尺竿头高起。一生中，愿你每一天，时时笑开眉。衷心祝福你，永远祝福你，但都珍惜你。衷心祝福你，永远祝福你，但都珍惜你。
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
31 января. 31 января 1955 года Министерство здравоохранения КНР направило центральному правительству доклад о налаживании работы в области умеренного ограничения деторождения. В докладе отмечалось, что политика умеренного ограничения и планирования деторождения соответствует современной обстановке. На тот момент времени численность населения Китая превысила 600 миллионов человек и увеличивалась ежегодно на 12-15 миллионов человек. Докладчики утверждали, что стремительный рост численности населения создает трудности для государства, приводит к росту бедности в масштабах всей страны. 1 марта центральное правительство Китая утвердило данный доклад. 1962 году в Китае было опубликовано указание относительно поощрения политики планового деторождения, в котором говорится, что в городах и густонаселенных сельских районах необходимо активнее ограничивать рождаемость, проводить разъяснительные работы и поощрять граждан к более поздним бракам. В 1971 году Госсовет Китая утвердил доклад относительно работы в сфере политики планового деторождения. Именно на его базе начал проводиться государственный контроль над темпами роста населения. В 2002 году в Китае был введен в действие закон о народонаселении и плановом деторождении. При этом во многих регионах страны были разработаны правила, согласно которым было разрешено заводить второго ребенка парам, у которых оба родителя были единственными детьми в своих семьях. Эта политика постепенно распространилась по всей стране. В октябре 2013 года на третьем пленуме ЦК КПК 18 созыва было принято постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам всестороннего углубления реформ, согласно которому было разрешено заводить второго ребенка парам, где хотя бы один из супругов является единственным ребенком своих родителей. В коммюнике, опубликованном в октябре 2015 года по итогам 5-го пленума ЦК КПК 18-го созыва, отмечается, что, придерживаясь основ государственной политики планирования деторождения, необходимо разрешить супружеским парам иметь двух детей по всей стране. Это будет способствовать сбалансированному развитию общества и улучшению демографической ситуации в Китае. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю». У микрофона Делу. Начнем с новостей туризма. Петарды и хлопушки – традиционная составляющая праздника весны. Однако в последние годы в стране особенно строго стоит проблема смога, и массовый запуск фейерверков, хлопушек и петард может ускупить ситуацию. В этой связи все больше китайцев отказываются от многовековой традиции в период праздника весны. В статье, опубликованной газетой «Ренмин Рейпо» за неделю до самого праздника приведены результаты опроса, согласно которому 45% китайцев заявили о своем отказе использовать пиротехнику в новогодние каникулы. Еще 45% опрошенных намерены принять решение о запуске пиротехники в зависимости от ситуации с качеством воздуха непосредственно в дни праздника. Лишь 10% собираются запускать фейерверки и хлопушки в любом случае. Традиция взрывать хлопушки во время праздника Чунцзе зародилась во времена династии Сун с 960 по 1279 годы. В народных легендах говорится, что их грохот должен напугать и прогнать прочь страшное чудище Нянь, распугать злых духов и принести счастье и удачу. Сейчас эта многовековая новогодняя забава сталкивается все с большими вызовами из-за ситуации с окружающей средой, вроде всего с качеством воздуха. При взрывах пиротехники в атмосферу выбрасываются такие загрязняющие вещества, как сульфиды и окись азота, а также тяжелые металлы, такие как мышьяк и свинец. Игнорировать влияние запуска пиротехники на качество воздуха особенно сложно в густонаселенных городских районах. В период праздника весны в некоторых городах уровень концентрации загрязняющих частиц PM2,5 в воздухе поднимается в несколько раз, иногда даже в десятки раз. Некоторые эксперты полагают, что народный обычай запуска пиротехники еще не готов уйти в прошлое, поскольку он дорог многим китайцам как часть традиции. При составлении правил по возвращении использования пиротехники необходимо учитывать как экологические факторы, так и интересы народных масс. В связи с этим все большее значение приобретает продвижение производства более экологичной пиротехники.
Что стоит посмотреть?
Уважаемые слушатели, а дальше мы начинаем рубрику «Что стоит посмотреть». Кайпин находится в административном подчинении у города Цзянмэн провинции Гуандун, Южный Китай. Это родина китайских эмигрантов, а также место, где расположены знаменитые сторожевые башни Дяолоу. В конце 90 века США, Канада и некоторые другие страны провели политику вытеснения китайцев, что заставило большое количество китайских эмигрантов-кайпинцев вернуться в родные края. Пик репатриации пришелся на 20-30-е годы прошлого века. В это время для защиты от вооруженных ограблений китайские эмигранты в Кайпине занялись сооружением сторожевых башен. Башни служили в качестве оборонительного сооружения. Постройки соединили в себе особенности китайской и западной традиции. В период рассвета в Кайпине насчитывалось более 3000 сторожевых башен, и 1833 из них хорошо сохранились до наших дней. Сторожевые башни Кайпина отличаются многообразием стилей. Здесь присутствуют китайские традиционные башни с навесными крышами, а также башни, которым присущи различные европейские элементы, например, греческие колоннады, римские арки, элементы, принятые на Ближнем Востоке, и даже элементы барокко и украшения в стиле итальянского ренессанса. Большинство построек из бетона появились в 20-30-е годы прошлого века. Они строились руками эмигрантов, они довольно крепкие и прочные. Однако из-за того, что в то время строительные материалы нужно было привозить из-за рубежа, себестоимость строительства башен была высокой. Поэтому нередко случается, что части постройки выполнены из древесины. Существует три типа построек из кирпича. Основа из глины, но глиняные стены здания обложены кирпичом. Второе. Стены зданий выполнены из серого кирпича, но постройка выполнена с использованием современных технологий, арматуры и цемента. Третье. Все здание выполнено из кирпича, что хорошо при дождливой погоде на юге Китая. Здания из глины строились двумя способами. Первый. Использован кирпич из глины. При строительстве зданий стены приложены цементом во избежание вымывания. Второй – подготовили материал из желтой глины, извести, песка и красного сахара. В основе постройки – конструкция из деревянных досок. Толщина такой стены обычно более 30 см. По прочности она не уступает стене из стальной арматуры и цемента. Башни из камня крепкие и прочные. Такие башен мало, они расположены главным образом в горных районах. Сторожевые башни по функциям разделяются на следующие типы. Первые – здания Чунлоу. Такие здания, расположенные за городом, находятся во владении нескольких семей. Каждая семья занимает одну комнату. В настоящее время сохранилось 473 такие башни, 26% от общего числа построек в Кайпине. Здания Цюйлоу – жилые дома. Такие здания также расположены за поселением, но принадлежат одному владельцу. Башни высокие, просторные. Они также имеют оборонительную функцию, при этом по-своему красивые. В настоящее время сохранилось 1149 таких башен, что составляет 62% от общего числа сторожевых башен в Кабине. Здание Зинлоу, здание застава. Такие здания построены на возвышенности за поселением или на берегу реки. Это достаточно высокие постройки, с них можно наблюдать за ситуацией и в случае опасности предупредить население. Несмотря на то, что Кабинские башни отличаются друг от друга по архитектуре и материалам, у них есть и общие особенности – узкие железные двери и стальные окна. Также по четырем сторонам верхнего этажа заметны прямоугольные бойницы. Наверху башен обычно находится сторожевая вышка. На некоторых башнях также размещены пушки, медные колокола и так далее, чтобы защищать имущество и жизни обитателей. Башня Руи Шей Лоу, которую называют первой сторожевой башней в Кайпине, обладает самой высокой ценностью. Вся ее конструкция выражает западные архитектурные стили, римские арки, колоннады галереи и стиль барокко, одновременно видны элементы китайской архитектуры. Наверху выгравированы иероглифы «Руи Шей Лоу». На разных этажах имеются традиционные китайские надписи «Богатство и счастье», «Мир в мире» и другие. 28 июня 2007 года на 31-й сессии Комитета фуземированного наследия ЮНЕСКО в Новой Зеландии сторожевые башни и селения Кабина были внесены в список объектов мирового наследия и таким образом стали первым объектом культуры мигрантов.
по самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие слушатели, а дальше рубрика «Поехали». Я давно живу и работаю в Пекине. Люблю этот город, его стиль и бешеные ритмы, все дела и дела. Даже на праздник не всегда получается вырваться домой. Но мысленно я все равно улетаю туда, где мой отчий дом и могилы моих предков. Мое родное село Вангзя-Уобу расположено на северо-востоке страны в провинции Хэлунцзян. Вангзя означает «семейство» по фамилии Ван. Уобу на северном диалекте китайского языка значит «село» или «селение». В этом году праздник весны, китайский Новый год, мы отмечали 28 января. Праздник общий, но в каждом регионе его чествуют по-своему. Везде своя специфика, свои традиции. Скажем, северяне отмечают не так, как южане. Мне хочется, дорогие друзья, поделиться с вами своими детскими воспоминаниями о празднике весны. До 13 лет я жил в деревне, где строго соблюдают все традиции. Последний день старого года праздник витает уже в воздухе. Все члены семьи собираются к родному очагу. У дедушки и бабушки родились два сына и две дочери. Так вот, в ночь на первый день Нового года все собираются вместе, кроме моих тети и их семей. По традиции они со своими семьями навещают своих родителей только в третий день Нового года. Бельмени – гвозди программы. Мы едим их почти каждый день. И на праздником столе их отдается предпочтение. До Нового года женщины вечерами готовят бельмени, чаще всего после ужина. Каждый помогает как может. Бабушка художественно лепит, а моя мама великолепно делает сочни. Дедушка иногда присоединяется к нам. Мы к нему, 80-летнему старику, относимся нежно, как к ребенку. Он делает все по настроению. И вся семья относимся к этому с пониманием. Мой папа сидит на кухне и ждет продукцию. Он главный повар. Заварит несколько штук и даст ребятишкам попробовать. Остальные пельмени уносят на склад, заморозят на холоде. Поскольку зимой у нас морозы, будь здоров. 25 градусов ниже нуля, и это в среднем. А то выдаются годы, что из-за 30 не придет. Кроме пельменей, на новогоднем столе обязательны разные мясные блюда: курица, утка, гусь, свинина. Местные жители обожают кисло-соленую капусту. Когда мои тети со своими семьями проходят в гости, наступает пик праздника. А еще к нам присоединяется семья младшего брата моего дедушки. В одном доме собрался 20 человек, а то и больше. Всех нас связывают кровные узы. Каждый старается не думать о плохом, забывает о болезнях и печалях. Все хлопоты и заботы сегодня по боку. И вот накрываются два стола. Один на полу, другой на печке-лежанке. Мужчины с дедушкой во главе садятся за первый стол, сидят на стульях. А женщины сидят прямо на лежанке, мы ее называем «ган». Здесь за стольем руководит бабушка. Мужчины чаще всего бьют рисовую водку, а женщины – вино и сок. Это тоже традиция. Я хорошо помню свое детство. Когда к нам приехали в гости, мы с мамой никогда не садились за обеденный стол, кушали только на кухне. А места за столом всегда принадлежат взрослым мужчинам. В семье моя мама – единственная, кто верит в Будду. В 1, 15 и 30 число каждого месяца она ест только овощи. Поэтому первый день в новом году она встречает как вегетарианка. Но она всегда повторяет, что в этот день ей вообще не хочется никакого мяса. А овощи даже вкуснее, чем в обычные дни. В полночь на стойке старого и нового годов мы устраиваем ночной ужин. Едим только пельмени. Они, как правило, секретом. Внутри пельменей необычная начинка. Кому-то попадется конфета, это к сладкой и счастливой жизни. Кому-то лук, по-китайски «сун», что имеет одинаковое произношение со словом «умный», значит «добьешься успеха в учебе, одолеешь науку». А кому-то монеты. Все вместе находки символизируют счастье, здоровье, благополучие детей, богатство. Во время праздника до завтра, обеда и ужина самые младшие в семье зажигают латан. Когда-то эта почетная обязанность возлагалась и на меня. Латан – это ароматическая смола, которую получают из специального дерева. Она горит в небольших железных чашках, перед родословной книгой. родословная больше похожа на картину, а еще точнее на пирамиду на картине. Здесь записаны все имена усопших предков. И вот в первый день Нового года все члены семьи, и мужчины, и женщины, собираются перед родословной книгой. Самый старший первым клоняется предкам в землю, говоря громко: «Я клоняюсь внуки предкам». И клоняются по очереди по поколениям. Самый младший мальчик должен клоняться каждому, кто старше. Он обязан назвать всех по порядку по старшинству. Это звучит так: «Я клоняюсь предкам, я клоняюсь дедушке, я клоняюсь бабушке, я клоняюсь родителям, я клоняюсь брату, клоняюсь сестре». Женщины не клоняются, они только наблюдают за церемонией. Это самое торжественное и самое серьезное событие во время праздника. За неделю до Нового года мы посещаем родовое кладбище. Приводим могилы предков в порядок, зажигаем ритуальные бумажные деньги, чтобы наши умершие родственники на том свете могли купить себе что-нибудь. Время меняется. Кроме бумажных денег, люди также передают предкам ритуальные автомобили, телевизоры и даже планшеты. Наша семья подобные новомодные веяния осуждает и не практикует. Но есть одно исключение. После смерти моего прадедушки в 1993 году, а он прожил 83 года, у нас в семье сложилась традиция. Мы зажигаем над могилой экземпляр газеты, поскольку наш прадед очень любил читать, особенно газеты. Интересовался политикой, международными событиями. Он был настоящим сельским умельцем. Одно время работал кузнецом, ковал железо, изготавливал различные инструменты для сельского хозяйства. Как селекционер, скрещивал разные плодовые деревья, а еще учил детей в школе. На севере Китая праздник весны начинают отмечать с 23 декабря по лунному календарю. И этот день мы называем «Малый год» за неделю до самого праздника. На северо-востоке Китая праздник весны отмечают до 5 января по лунному календарю. Люди считают, что в Малый год мы встречаем богов предков, а 5 января их провожают. Мы произносим молитву перед родословной с 30 декабря по 5 января. Родословная находится в комнате, висит на стене. Окна комнаты выходят на юг, и здесь соблюдается абсолютная тишина. Детям нельзя там играть и шуметь. Там нельзя и ночевать, нельзя выключить свет. Ночью 5 числа мы собираем родословную. 15 января китайцы отмечают праздник фонарей. Этот день означает прощание с праздником весны, который продолжается почти 20 дней. В этот день мы второй раз вещаем родословную на стену и приглашаем богов предков. А после праздника весны мы уносим родословную в специальное место, например, в шкаф, где она хранится до следующего Нового года. Вечером праздника фонарей, когда полная луна только восходит, мы второй раз посещаем родовое кладбище. Перед могилами предков ставим свечи и просим, чтобы они нас хранили весь год. Помню, когда мы, малыши, вместе с отцами шли на это кладбище. Приходилось пересекать вспаханное поле. Взрослые впереди, они знали, где поросты, где крепежки. А мы, дети, шагали по им стопам. Это в каком-то смысле было символично. Ведь нет ребенка, который бы не хотел быть похожим на своего отца. В городах, особенно в небольших, в этот день играют оркестры, танцуют народные ансамбли. Как правило, чаще всего это не профессионалы, но зато веселятся они от души. На всех улицах звучит музыка. К новогоднему празднику на северо-востоке страны сельчане часто покупают фрукты. Это яблоко, мандарины, замороженные груши и хурма. В городах эти дни мало отличаются от обычных. Может быть, становятся все более оживленными. Супермаркеты привлекают клиентов скидками и сезонными распродажами. Но современники все реже готовят дома. Еще с сентября горожане начинают заказывать в ресторанах новогодний ужин, который может обойтись в 500 юаней. Впрочем, самые роскошные стоят несколько десятков тысяч. Но вы, дорогие, знаете, что в этом году мне не удалось попасть домой, то есть к родному краю, поскольку все дела и дела. Но надеемся, что в наступившем году все будет в порядке и все будет хорошо. И желаем вам, дорогие слушатели, здоровья, счастья и всего благополучия.
Что помнят, чем дышат.
Узнайте культуру в туризме.
Дорогие слушатели, а дальше рубрика «Их нравы». Сегодня 4-й день нового 2017 года по лунному календарю. В Поднебесной каждая национальность отмечает этот традиционный праздник по-своему. У всех национальностей есть присущие только им ритуальные обряды, поверья и действия в честь этого праздника. А сейчас я расскажу о том, как отмечают праздник весны жители народности Ли, которые компактно проживают в южной части Китая на острове Хайнань. В канун праздника весны, в ночь, которую называют Чуси, все члены семьи собираются за столом, едят праздничное угощение и поют песни. В первые и второй дни праздника лияне организуют коллективную охоту. Половину добытого отдадут охотнику, который первым сделал удачный выстрел. А остальное делят между жителями в равных долях, причем беременные женщины могут получить по 2 доли. Народность Ии проживает в южно-западной провинции Сычуань. В течение праздника весны яне танцуют ритуальный танец Аси Чаоюэ. В первый день Нового года домашним хозяйством занимаются мужчины, а женщины отдыхают. Это выражение благодарности им за тяжелый труд за прошлый год. Народность Мяо в провинциях Хунань и Гуйчжоу называют праздник весны Днем Гэзя. В эти дни семьи режут свиней и овец. В этом выражаются их чаяния о богатом урожае в предстоящем году. Маньчжуры компактно проживают в 3 провинциях на северо-востоке Китая, в провинциях Хэйлунцзян, Цзилин и Лёнин, а также в провинции Хэбэй и в Пекине, отмечают праздник весны в Чуси, то есть ночи под праздник, и в первый день Нового года. Перед праздником проводятся годные скачки. Народность Тун проживает в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. В первый день Нового года утром тунцы ловят в пруду сазанов и готовят особые блюда, символизирующие благополучие и изобилие в наступающем году, ведь по-китайски слово «рыба» и слово «достаток» произносятся одинаково. Народность Чжуан предпочитает в ночь Чуси готовить блюда, которые едят на следующий день. Эта еда называется «янянь». Она символизирует урожай, благополучие и изобилие в будущем году. Народность Цян проживает в провинции Сычуань. В дни праздника весны семьи раскладывают в разных местах мясо жертвенных животных, коров и овец. Это делается в честь поминания предков. Помимо этого, в ночь Чуси члены семьи садятся в круг и пьют вино. Старшие слева направо бредают ритуальный кубок. Все по очереди вкушают вино из общего сосуда. Во время праздника весны дети народности Шуи заходят в дома и просят у взрослых конфеты и сладости. Тот, кто наберет больше других, считается счастливым и непременно вырастет здоровым и умным. Народность Бай проживает в юго-западной части провинции Юньнань. Утром в первый день Нового года во время завтрака байцы и старый млад бьют сладкую воду, что предвещает сладкую, как мед жизни в новом году. У корейцев принято наклеивать парные надписи по обеим сторонам ворот и накрывать обидный стол, а также подавать по баофан, еду 8 драгоценностей. А молодые монголы ранним утром в первый день Нового года садятся на коне и едут по юртам, чтобы поздравить старшим с праздником. Кроме того, устраивается еще и ритуальное действо гамлань. Люди в маске поют, танцуют обрядные танцы, означающие проводы прошедшего года и встречу нового. Народность Хани проживает в провинции Юньнань. В дни праздника весны ханийские юноши и девушки пьют вино, поют, танцуют и выбирают себе возлюбленного. Жители народности Наси проживают в провинции Юньнань. В первый день праздника весны для подростков в возрасте 13 лет устраивается торжественный обряд инициации, который для девочек называется церемонией платья, а для мальчиков – обретением права надеть брюки. Этот обряд символизирует переход подростков к взрослой жизни. Народность Пуи компактно проживает на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу. В течение праздника весны молодые буйдяне в народных одеждах навещают друг друга или вместе отправляются за город на прогулку, где поют, танцуют, веселятся до глубокой ночи. Дауры, которые прорывают во внутренней Монголии и Хэлунцзяне, утром первого дня Нового года навещают друг друга. Люди едят особые новогодние блюда нянгоу. Молодые дауры должны позднуть по щеке друг друга сажей из котла. Говорят, это сажа на лице, зима урожая и счастья. Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем программу «Путешествие по Китаю». Спасибо за внимание и всего вам доброго.
Передача из Пекина окончена. До свидания.